Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня в гостях Рами Зайцман. Рами у нас финансовый консультант, инвестиционный аналитик, автор YouTube-канала «Привычка умножать», и еще он ведет телеграм-канал «Злой Зайцман». Рами, привет.
Привет, Анар, спасибо, что пригласил. Приветствую подписчики канала Бабайкин.
У меня первый вопрос. Хочу сегодня такую более живую беседу. Хотя вопросики, конечно, я себе накидал. Вот. Но ты сказал, что не хочешь на них
сколько
смотреть.
Там, подожди, сколько? Ну, 20.
15-20, да. Вот. Ну, я так буду рандомом их накидывать. Хочу чуть-чуть более живую беседу двух инвесторов таких. Первый вопрос про... Вот мы сейчас за последние пару лет, даже 4 года, да, пережили два тяжелых кризиса. 20-22. Ты для себя какие-то уроки из этого извлек? Вот что-то новое, чего ты раньше не знал... Может быть, пересмотрел свой взгляд на инвестиции, может, даже в них разочаровался. У меня был, например, какой-то период, месяца там 2-3, когда я думаю, блин, что-то тут не то, где-то тут подвох. У тебя были какие-то сомнения, что ты вообще не в том направлении копаешь?
Сомнений не было. Я убедился в том, что не надо считать себя самым умным. Рынок показал, что у него есть свои правила, и я никогда не буду знать, по каким правилам он играет. Есть люди, организации, фонды, которые этим рынком могут управлять. И когда они принимают решение, что для россиян мы заблокируем, то есть временной лаг, за который ты можешь успеть эти активы продать. В этом временном лаге я находился и думал, да нет, да не будет такого, да сейчас это все рассосется, я потом все продам, все хорошо. А потом оказалось, что нет, что это все заморожено. А потом это начало падать в цене. И в какой-то момент, когда была возможность перевести эти активы к иностранному брокеру и там продать. Известный казахский брокер предлагал это сделать. Кто-то начал переводить, а я в тот момент подумал, что да нет. Да рынок даст возможность. Потому что я убежден в одном принципе. Рынок всегда даст возможность зарабатывать, и нет вот такой идеи, которая сработает только сейчас и никогда не повторится. И я, исходя из того, что да, рынок даст, из того, что акции все равно отрастут, до сих пор сижу в этих американских бумагах. И досидел до того момента, что их просто могут забрать в счет компенсации чего-то, и у меня их просто не будет. Соответственно, вывод, который я сделал, надо быстрее принимать решение, надо думать о том, что те правила, по которым существует рынок, я точно знаю не все, и несмотря на свой 15-летний опыт, его всегда будет недостаточно.
А как же вот эта вот мысль, что сиди на попе ровно, руки вот сюда, и не дергайся, не суетись?
Наверное, это фраза о том, что надо даже такие решения делать с холодной головой. Действительно, если выходит новость о том, что все будет заблокировано, и человек начинает сразу все продавать, это суета. Сел, подумал глубоко, я на тот момент отмахнулся. То есть я такой, да все нормально будет, да все будет хорошо. Но по сути нет, мы живем в другом мире сейчас. Угу. Поэтому сел, подумал, с холодной головой сделал.
А если не секрет, у тебя сейчас вот портфель, если в пропорциях, то есть мне в абсолютных числах не так важно, структура активов, там, недвижимость, акции, золото, еще чего-то.
Недвижимость. Да. На тот момент, когда я понял, что все, это деньги, которые заблокированы, скорее всего, это не мои, это часть низкорисковая, ведь мы как относились к иностранным акциям? Американские акции — это все стабильность, а это превратилось просто в какую-то непонятную бумагу, которая что-то стоит, но это деньги, наверное, не мои уже. Классический подход к инвестициям — если у тебя увеличилась рисковая часть, увеличивай консервативную. Консервативная часть — это что? Недвижимость. У меня на тот момент был кэш, я прям за кэш купил студию в Химках, все, она сразу сдаваться начала, я купил на вторичке. Ни ипотека, ничего. Соответственно, это сильно увеличило мою консервативную часть. Я подумал о том, чтобы купить облигации, но я понял, что этими деньгами мне, наверное, удобнее спекулировать. Поэтому, ну пусть 30% — это прям вот я еще округлил вверх, 30% — это спекулятивная часть. Это то, на что я торгую среднесрочно.
Угу. А вот если говорить про студию... Почему туда? То есть совершенно непонятно. То есть я понимаю, если бы ты это купил как часть какой-то там, не знаю, подушки безопасности, там для родственников, еще для кого-то, что если что-то случится, то тут твой не дай бог, то у них, по крайней мере, там свой кусок бетона будет. Но с точки зрения доходности как инвестора, почему жилая, почему коммерцию не рассматривал? Ну, мне кажется, сейчас не самый интересный актив-то для То есть я, кстати, себе тоже квартиру купил, но не для инвестиционных целей, просто вот для потребления.
В 22-м году у меня не было денег, чтобы взять коммерцию. Угу. Естественно, это интереснее. Коммерция — это то, ну, что приносило бы больше. А студия, ну, она сдается за какие-то деньги, и это не ипотека, и эти деньги, они никуда не инвестируются, они складываются в фонд, то есть там накопительные счета, что-то там вклады, это пока что кэш, который растет. Ну, вот я, наверное, подхожу сейчас к тому моменту, что там кэш накопился достаточно для того, чтобы я мог купить какие-то облигации в долгую, потому что сейчас у нас ключевая ставка будет снижаться, и надо ловить этот момент. И все, эти деньги просто будут идти в долгую, в долгую, в долгую, в долгую. Именно на длинной дистанции доходность будет выше инфляции. Вот от чего мы еще ждем от консервативных инвестиций.
Ну, в принципе, да. Почему? Инфляция, скорее всего, обгонит.
И все. Дальше среднерисковая часть, торги, спекуляция. Но они могут давать выше 20, выше 30, ближе к 40. Но это то, чем стоит сидеть и заниматься. Так если мы на весы берем заниматься коммерцией и туда вкладывать время или заниматься спекуляцией, то, чем я там 15 лет занимаюсь, то я выберу то, на чем, собственно, я и зарабатываю деньги.
Хорошо. А ты говоришь, вот у меня урок был. Меня рынок научил, что то, что я считал высокорискованным, оказалось не таким уж высокорискованным, а то, что, наоборот, я считал консервативным, оказалось сверхрисковым. А с бетоном так не будет, потому что у меня, например, были приятели из Донецка, которые весь свой консервативный портфель держали в коммерческой недвижимости Донецка, и они разом все потеряли.
Почему они потеряли?
Ну, 2014 год, пришли люди, сказали, это было ваше, стало нашим, либо там что-то поломали, ну, там, он... Разные истории рассказывал про это. Ну, короче, он всего лишился, его как раз в этот момент спасли суперрисковые активы.
Ну, может ли такое случиться в Москве, в Химках? Какова вероятность?
Ну, я думаю, что в 2013 году он мне то же самое бы сказал.
Я согласен. Кстати, я согласен, и я не исключаю вообще никакого факта. Может быть, у нас и полномасштабная война по всему миру, когда обесценится все абсолютно. И только тогда мы будем придумывать после ядерной войны, что мы теперь считаем валютой. То есть это будет золото, это будет криптовалюта, это будет гречка, это будут сигареты либо патроны. Мы вот в эту сторону сейчас, да, разговариваем.
Ну, это, может быть, ты просто сценарий войны набрасываешь, а это, ну, может быть, там, сценарий... как 91-го года, когда все развалилось, и когда люди перешли на подножный корм, и у тебя когда квартира сдавалась по цене коммуналки.
Да, хорошо.
То есть без войны.
Конечно. Такое тоже может случиться. И, ну, вряд ли я эту квартиру буду продавать, потому что кому-то по цене коммуналки, потому что сдавать либо продавать, потому что смысла в этом не будет вообще абсолютно никакого. Поэтому случилось только одно. Консервативные инвестиции стали рисковыми. Часть, не все. А высокорисковые так и остались высокорисковыми.
Еще у меня вопрос. Я так и не понял вот из твоих роликов, какой стратегии ты придерживаешься. Потому что есть у нас на рынке секта там дивидендных инвесторов, секта пассивных, секта фундаментальщиков. А ты кто?
Финансовый консультант, инвестиционный аналитик, самый популярный среди малоизвестных блогер.
Подписывайтесь. Кстати, ссылочки будут в описании. Нальем раме трафик.
Ну, я себя никому не причисляю. Есть инвестиционные решения, которые актуальны сейчас. Но зачем мне вкладываться в дивидендные акции, если может вот просто раз случится что-то, и акции выплачиваться не будут. Как вот с Мечелом сейчас. Мы на него смотрим, а возможно выплачивать. Вот, ну, две недели назад покупаем Мечел, потому что, скорее всего, будут выплаты, и потому что там что-то за 23-й, вот они все. Ну, сейчас, ну и что? Да нет. Акции, есть стоимостное инвестирование, да, так скажем. Можно ли все голубые фишки купить российские? Да нет, конечно, смысла нет. Можно ли какие-то конкретные купить? Да, конечно, можно. Там приведем в пример. ВК, Яндекс, Positive Technologies, Пятерочка, Магнит, Фосагра. Ну, еще 2-3 я там вспомню, если посижу там у себя, полистаю. И все, это тот бизнес, который будет прирастать, по моему субъективному мнению, не является индивидуальной сегодня рекомендацией, который будет прирастать в ближайшие несколько лет. Это вот акции стоимости. Если закончится СВО, закончится санкционная история, только тогда можно покупать в долгую сырьевые компании, Роснефть, Татнефть, там, Газпром и так далее. Все, больше в России ничего не надо сейчас покупать, ничего в долгую. Не этот, который вышел, одежда, как она называется,
Хендерсон. Я, кстати, был в магазине, закупился, хороший магазинчик.
Да? Ну, я вот самый первый костюм свой дорогой купил в Хендерсоне. И это был единственный раз, когда со мной там поздоровались. И не знаю, что случилось с этим магазином. Ну, я каждый раз захожу в Хендерсон, со мной не здороваются. Я не знаю, почему. Захожу рядом в Канцлер. Ну, короче, это можно вырезать. Не об этом речь.
Поставим.
Дальше на России сейчас самое актуальное — это облигации, потому что высокая доходность рублевая. Пожалуйста. Ждем ли мы, что будет рубль по 200 в следующем году? Нет. Поэтому зафиксировать часть рублей в облигациях хорошо, зафиксировать часть денег в долларах прекрасно, но только в наличных, на мой взгляд.
Про доллары еще спрошу, про стратегию. Вот позвольте дополнить, может быть, немножко кольнуть. У меня вот был недавно в гостях Александр Силаев, он кольнул вот такой тип инвесторов, там, условных фундаментальщиков, условных искателей идей. Он говорит, ребят, вы все время выполняете одну и ту же работу по 4 раза в год, ну, отчетность вышла, там, или идея какая-то появилась, по много раз. Он говорит, лучший алгоритм, то есть, он говорит, в этом плане какая-нибудь дивидендная бабушка, которая, ну, всем известная, которая сказала, что я буду покупать акции с дивидендами выше 10%, она умнее, потому что она себе один раз алгоритм придумала и ушла там, не знаю, овощи на огороде выращивать. А тебе каждый раз твою работу приходится заново повторять.
Бабушка получила в 22-23 дивиденды?
Ну, у меня дивидендная стратегия, у меня 80% компаний дивиденды выплатили.
Каких? Российских?
Да. Ну, давай вспоминать, значит, кто у нас не заплатил тогда? Нет, нужно наоборот, кто заплатил?
Да.
Или энергетики заплатили, потом, значит, нефтяники, Роснефть платила у меня в портфеле. Кто там еще-то у меня? Мне не заплатили только вот эти всякие Русагры, Global Trans, которые из-за этой редомицеляции... И не заплатил, кто там у нас, Газпром, да, получается, все.
Я не привык спорить на эту тему, вообще на тему инвестиций, потому что, наверное, на этой стратегии просто я не заработал, uh-huh. потому что ее не применял. Возможно, заработали твои гости, бабушки, но исходя из того, что они зарабатывали по сегодняшний день на этой стратегии, это не значит, что я сейчас накуплю тех же самых бумаг, и они выплатят в будущем. И точно так же, если я торгую в плюс в определенный, спекулируя российскими бумагами уже достаточно долго, это не значит, что я буду продолжать это делать. Я это понимаю. У меня фокус внимания с возрастом, например, рассеивается. У меня появляются определенные свои жизненные ситуации, требования. Поэтому я с возрастом, ухожу в консервативную часть. И сейчас, на сегодняшний день, я опасаюсь вкладываться в долгую в российский рынок. Кстати, всегда считал, что минимальная дата отсечки долгосрочного портфеля — это год. Вы что-то купили на 10 лет, но раз в год минимум вы должны посмотреть, где бумаги ваши находятся, что они делают. Как бы там, да? Поэтому, если бабушка купила 10 лет назад вот эти вот акции все, и она 10 лет получала дивиденды, это классно, потому что за все это время стоимость акций росла. Нет гарантии, что если сейчас я их куплю, через год они не упадут в цене наполовину, и тогда сумма дивидендов какая будет? От стоимости акций же они зависят.
Тогда у меня такой вопрос. Вот смотри, я не понимаю логику инвесторов. Вот зачем, почему они все время делают ставку или-или-или? То есть или на 100% сидеть в акциях, или на 100% выйти в кэш. Почему не «и»? То есть ты можешь сказать, да ладно, хорошо, у меня будет там 15% акций российские, у меня будет там 20% золота, 40% недвижимости, там остальное крипты и еще чего-то по мелочи. Почему всегда «или»?
Я тоже не понимаю, я так не делаю.
Ты только что сказал, что акции России вообще нельзя, не надо в портфеле сейчас держать. Так.
Так. Так сказал.
Да, ну примерно.
Нет, не бывает примерно ни на рынке, ни в высказываниях. Ну,
так, если сейчас перемотаем.
Если я так сказал, возможно... Да, давайте перемотаем, и как я сказал, вставьте. Если закончится СВО, закончится санкционная история, только тогда можно покупать в долгую сырьевые компании, Роснефть, Татнефть, там, Газпром и так далее. Все, больше в России ничего не надо сейчас покупать, ничего в долгую. Я имел в виду, что вкладываться в долгую вообще в весь рынок не стоит. Есть определенные компании, которые я считаю сейчас менее рисковые для долгосрочного инвестирования. Я их перечислил. Я сказал, что сейчас покупать сырьевые компании типа Роснефти, Татнефти, Сургутнефтегаз, Газпрома и так далее. Их не стоит, потому что высокие санкционные риски.
Я, кстати, с этой мыслью согласен. Ничего нового не покупаю.
Я бы не стал их покупать. Если я сейчас покупаю акции российских компаний в долгую, то минимум один раз в год я буду смотреть, где они находятся. У меня точно будут выставлены на бумаге тейки и стопы, которые для меня будут обозначать цену выхода по тем или иным обстоятельствам. Если я через год вижу, что она подходит к стопу, я буду принимать решение, почему мне нужно знать, что там дальше. Это же аналитика. Я не такой человек, который купил и забыл на 10 лет.
Угу.
Вот меня с американскими бумагами вынудили это сделать. Ну, забыть, пока их не разблокируют. С российскими нет.
Поэтому... А ты, кстати, их считаешь частью портфеля? Или уже...
Конечно.
Ну, а как, с коэффициентом каким-то, там, 0,5, там, еще что-то? Или прям вот, все, вот лежит там, не знаю, 500 тысяч долларов или 100 тысяч? И вот это вот прям как полноценная часть моего портфеля.
Полноценная часть портфеля, конечно. Ну, это как самый ближайший пример, может быть, это разблокировка... крипты, когда мы покупаем на пресейле, и она доступна к продаже только... Это как вот этот... Господи, тоже терминология у меня. Как в IPO заходишь, и у тебя есть возможность выйти только через какое-то время.
Листинг? Что-то такое, как так?
Что-то такое. Мораторий.
А, угу.
Да.
Такой вопрос. А не считаешь ли ты вот эту западную финансовую систему, точнее, наше отношение к ней, к карго-культам каким-то? Что у них акции самые надежные? Рынок самый выгодный, еще что-то. То есть мы все заложники вот такого карго-культа, что там где-то у них вот прям лучше, чем у нас.
Я тебе больше того скажу. Вот термин карго-культ, я не знаю, что это.
Ну, это когда туземцам скидывались с неба какие-то там гуманитарную помощь. История такая, байка есть. И они... То есть самолет перестал прилетать, и они пытались имитировать то, что делали они до этого, чтобы вызвать этот самолет, который с неба на них там гуманитарку скидывает, придумывали какие-то конструкции, еще что-то. Ну, и такой термин появился.
Тогда, вот. Тогда я вообще вопроса не понял.
Ну, в смысле, что у нас есть некое поклонение к западной системе, хотя, на самом деле, то есть я еще год 4 назад себя в блоге писал, и говорю, ребята, я с ней сталкивался раза 3, там, и на Кипре, и в Латвии, и еще много где, в США, и везде меня там просто вот нахлобочивали по полной, держитесь подальше. Это вот по степени, как сказать, жульничества, это, ну... Такая система, которая, ну, вас сожрет.
Мы говорим про фондовый рынок?
Долговой, фондовый, банковскую систему. Про все подряд.
Я думаю, что, так скажем, на рынке есть все. Есть успешные кейсы инвестирования в долгую, в определенные бумаги, в определенные фонды. Есть кейсы абсолютно неуспешные. Это есть не только на американском, либо европейском рынке. Стоит отдельно говорить про банковскую систему. Вот на текущий момент российская банковская система вообще впереди планеты всей. Я видел банковскую систему, ну вот руками, как обыватель, и американскую, и европейскую, и азиатскую. Вот я хочу сказать, последнее, которое я видел, это банковские приложения индонезийские, и они ближе всего, помимо китайских. В Китае вообще все вау просто. Индонезийская банковская система, она ближе к российской, потому что все там на кнопках, все можно сделать через приложение. В Европе такого нет. Говорить про что? Про фонды. Я думаю, что самое оптимальное, что можно ответить на этот вопрос, что это уже все устарело очень сильно. Любое отношение к финансовой системе, которому больше 2 лет, уже устарело.
А что изменилось?
Новые реальности. Господи, новые реальности.
А как ты ее из себя видишь? Ну, то есть я могу себе описать, как я вижу, что мир раскалывается на куски влияния. В каждой куске свои ребята, правильные пацаны, которые говорят, это наша корова, мы ее тут доим. То есть китайцы должны инвестировать в Китай, русские в Россию, а американцы в США. И никак иначе. Мостики все сожжены. А ты с этим мнением согласен?
Нет, не согласен. Никто ничего никому не должен. Кто-то хочет зарабатывать больше, кто-то хочет больше власти, кто-то хочет больше денег, кто-то хочет больше тешить свое эго.
Не-не-не, я имею в виду, что тебе просто физически не позволят пытаться перемещаться между регионами с финансовой точки зрения. Даже, ну, то есть, условно говоря, диверсификация на мир умерла. Вот. И все. Нет у нас такой возможности, тебе вот рынок сейчас...
Ну, на мир частично, давай так, его, наверное, ну, половину отмели, Европу... Да я могу инвестировать в европейские бумаги сейчас, у нас же нет таких санкций. В американские я, по-моему, не могу.
Как раз у европейцев пожестче с этим.
Я даже не могу сказать. Я знаю, что если... Ну, вот у меня есть статус квалифицированного инвестора, и крупные брокеры мне дают возможность покупать там, напрямую.
Ну, ты купил, и опять на те же грабли наступишь.
Да. а может, и не наступлю. Но это риск, безусловно. Нет, я не инвестирую и там не призываю. Считаю, что это действительно игра с огнем. В Азию, пожалуйста. Даже самая Индонезия, там есть, ну, минимум 6 компаний, которые можно взять в долгую. Это прям будет, ну, на 90% успешная инвестиция.
Ты имеешь в виду китайцев?
Индонезийцев. Про китайцев тоже та же самая история. Даже индийский рынок в целом, ну, почему нет?
Я просто вот изучал те же китайские акции, смотрел, вот помню, твиттер этого главы SEC американской. Он говорит: ребят, это значит, что вы покупаете китайские акции? Это на самом деле прокладки на Каймановых островах, где сидит номинал, и который обещает вам, что он вам продал акции Alibaba какой-нибудь. А вы на самом деле покупаете мусор.
А где пруфы?
Ну, в смысле, так и есть.
Ну, почему это так и есть?
Ну, потому что если ты копнешь что, структуру...
Потому что глава чего, кого сказал?
SEC, комиссия по ценным бумагам США.
Ну, она же сказала потом, куда вкладываться?
К нам.
Вот.
Ну да.
Почему не в Россию? Она же не сказала. А вот в России все понятно. Туда вот почему бы нам не нести деньги?
Не, я имею... Как раз и когда эти товарищи будут между собой драться, ну, или если они будут драться, то в этот момент как раз и у нас могут головы полететь. То есть лес рубят, щепки летят. Ну, то есть китайцы, например, скажут: ребят, китайскими акциями теперь могут владеть, точнее, у них уже есть это правило, только китайцы. А остальных мы сюда вообще не пустим, идите в лес.
Вопрос был про отсутствие диверсификации междустрановой.
Да.
Ответ мой: частично она недоступна, частично высокорискова, но потенциал в других странах роста есть, и возможность россиянам инвестировать есть. Если появляется сейчас дополнительный вопрос, а стоит ли, мой ответ – нет. Россиянину не надо, потому что риски, они высоки. Как в крипте, есть криптобиржи крупные, которые отказались работать с россиянами, есть тоже крупные, которые заняли нейтральную позицию, есть помельче, которые сказали: да нет, мы будем работать с россиянами. Есть ли вероятность, что они все откажутся в будущем? Конечно, есть. Так и с брокерами, биржами и банками других стран, всех остальных.
Давай вопрос от простых смертных теперь. Зачем в текущих реалиях валюту покупать, те же доллары? То есть не считаешь ли ты, что вот это вот правило, что в любой непонятной ситуации бери баксы, оно просто устарело вот за последние 2 года?
Нет, не считаю. Я считаю, что оно актуально. Я о нем кричал и говорил, даже когда он был по 100. Я говорил: надо покупать. Есть мои подписчики, которые мне пишут: ты говорил покупать, я купил по 120, и что теперь? Он 86. Но я всегда в этой фразе, это вырвано из контекста «покупай», всегда говорю: если ты хочешь сохранить деньги на длинной дистанции.
Угу.
Не типа «сейчас купи и через 2 месяца продавай». Нет, если ты хочешь сохранить деньги на длинной дистанции, и ты не понимаешь, что тебе купить, не делай голову, купи доллары наличными. Да, ты переплатишь там от курса биржи, если покупаешь в обменнике либо в банке, да, там будет какая-то комиссия, но вот они у тебя лежат, и ты молодец. Mm-hmm. Что ни происходит в стране, у тебя есть некая стабильность от рублевых рисков, от риска рублевой инфляции.
Мы же все равно долларовую инфляцию получим бонусом, и в итоге нашу личную инфляцию не обгоним в таком инструменте. На длинной дистанции.
У нас, ну какая сейчас инфляция? 12 инфляция?
В моменте, да, но если посмотреть на длинном горизонте, там 10-15 лет, мы, ну, доллар проигрывает инфляции, даже росстатовской. Да-да-да.
Нет. Ну какая, подожди, там выше 3-4 не поднимается инфляция долларовая. Там просто...
Нет, имеется в виду, говорю, личная росстатовская инфляция проигрывает курсовому росту курса доллара в рублях.
Это тема, на самом деле, не такая понятная, как кажется. У нас есть понятие инфляции. Оно достаточно широкое. Когда мы говорим про инфляцию, все-таки чаще всего мы подразумеваем продовольственную инфляцию, покупательскую способность. Мы говорим про то, что растет в цене, что мы, как потребители, каждый день покупаем. Uh-huh. Не про военное оборудование и так далее. И то же самое, когда мы смотрим на инфляцию внутри страны России, внутри Америки, мы видим общую инфляцию. Но в России мы можем посчитать вот эту вот, которая продовольственная в Америке. У меня нет данных, как там цены растут сильно или нет. Так вот, по соотношению курс доллара к рублю и рост инфляции внутри России – я с уверенностью могу сказать, что если я сохраняю деньги в долларах на протяжении последних 10-15 лет, я всегда обгоняю инфляцию продуктовую, я всегда продам свои 100 долларов и куплю примерно ту же самую продуктовую корзину, что я купил 10 лет назад.
В этом другие смысле. Цифры. Ну ладно, потом покопаемся, посмотрим.
Давай сейчас покопаемся. У нас 100 долларов сейчас 9 тысяч рублей. 10 лет назад 100 долларов было 4 тысячи рублей.
Угу.
на 9 тысяч рублей и на 4 тысячи рублей 10 лет назад я куплю ту же самую корзину продуктов. Плюс-минус.
А давайте чуть-чуть отмотаем на год-полтора назад, когда доллар стоил 60 рублей. И в этот момент, если мы с тобой беседовали бы, ты бы сказал, я не куплю уже настолько, сколько.
То есть, да.
Ну, беда.
Но, слава богу, мы говорим в 24-м году об этом, и я прав.
Сейчас, да, в моменте, да, я согласен. Я, кстати, тоже купил доллары на всякий случай, но мне понравилась идея тоже Александра Силаева. Он говорит, ребят, не берите доллары как инвестиции, берите как часть тревожного чемоданчика на случай краха финансовой системы. И
да,
все.
Да, да.
Лежит у вас котлета денег, если да. Нолики обнулились на компьютерах, у вас есть котлета денег, которая у вас на 3 месяца, там, 4 или сколько там.
Да, да.
Это хороший инструмент.
Как часть финансовой подушки, я прям за.
Следующий вопрос. Я за свою жизнь пережил несколько кризисов личных. Кризиса среднего возраста. В 35 лет у меня кризис был. То есть, меня накрывало. Было ли у тебя какие-то там тревожные расстройства или там паника, я не знаю, еще что-то на фоне вот проблем с деньгами? Если да, то как ты справлялся? Что тебе помогало? Там, может, психотерапия? Еще что-то?
Ну, я в целом тревожный человек, подверженный неврозам. У меня панические атаки, тревоги, там курс о том, как заработать на крипте. Не деньги, а тревоги, неврозы.
Курс?
Я вообще эту шутку позавчера придумал.
Так.
Да, я не скажу, что у меня был кризис среднего возраста. В какие-то моменты своей жизни я сидел и думал вообще вот это все зачем и к чему это приведет и почему это сейчас не лучше, так сильно лучше, чем было. И в моей жизни есть определенные успехи. То есть у меня что-то получилось, зашло на вау, потом это придало еще какой-то результат. И вот таких вспышек в моей жизни несколько.
Угу.
Настает период, я сижу и думаю, где вспышка? Почему ее нет? Что я делаю не так? Сказать о том, что я как-то с этим справляюсь специально? Да нет, я просто дальше работаю. У меня есть такой принцип. Нельзя ничего не делать.
Угу.
Нельзя не готовиться к следующему, к будущему. И нельзя откладывать. Если у меня сейчас есть консультация, если человек говорит, я сейчас хочу, я всегда говорю, да, давай сейчас, раз тебе надо сейчас. Потому что завтра он может умереть и денег не заплатит. Правильно? Да. А что по поводу инвестиционных решений, то же самое. Сделать что-то новое, ты не дашь соврать. Сейчас до записи ты рассказал о своих партнерах. Я такой, мне надо. Вот сейчас. Не я подумаю, посижу, с кем-то обсужу, потом тебе напишу, а давай. Нет, сейчас есть, сейчас пришло. Я сейчас прям сообщение написал. Но чисто по-человечески, конечно, бывает тяжело. Хочется другого, хочется лучшего. И сейчас я переживаю кризис физиологических там изменений. Мне сложно. Я набрал 15 килограммов за год. И заниматься в спортзале мне тяжелее. Я хочу,
на кето-диету садись. Классная штука.
Да, спасибо, да. Сяду. Я алкоголик.
Кстати, тебя не видно.
Я так это одеваюсь. Да. Я алкозависимый, я с этим борюсь. Мне очень тяжело. Я на антидепрессантах уже больше года. Но у меня пропали панические атаки, клаустрофобия, эрекция, неврозы. Поэтому в целом...
Ты говоришь, пропали.
Да.
Так. А психотерапию не используешь?
Мне не заходит. Ну да, есть экстренные. У меня два терапевта, которым я могу набрать, с которыми поговорить, они меня возьмут экстренно. У меня бывают дыхательные спазмы, я задыхаться начинаю. Ну, у меня с легкими все хорошо. И набираем, мы с ним работаем, делаем упражнения.
Сейчас нас слушатели посмотрят, скажут, так, что-то в эти ваши инвестиции... Ну,
инвестиции! Заходи! Будет прибыль и помрешь.
Следующий вопрос у меня про спекуляции. Не очень понимаю, для чего это тебе нужно. Для контента, ради забавы. Ну, то есть, теоретически ты мог бы зарабатывать там, я не знаю, условно на консультации, продаже курсов, книжки, там еще что-то, там рекламу в блоге продавать. Зачем в спекуляции лезть? Ну, то есть, все деньги где-то за пределами биржи. Зачем тебе еще вот тут что-то пытаться заработать лишнего сверх того, что рынок дает?
Это как тренировка, во-первых. То есть, я это могу, мне это нравится. Это тешит меня как профессионала. У меня получается доходность, я этим занимаюсь. И у меня нет, я не беру деньги в управление. У меня был такой опыт, мне не нравится. Я просто сам торгую. Есть возможность подключиться к стратегии у определенного брокера, есть возможность читать мои прогнозы в закрытом чате, тоже платном. Все люди, которые там подписаны, подключаются, я со всеми иногда общаюсь, там есть чат. Все. Там нет, это не массовая идея, это не продукт, который я продаю. Я на этом не зарабатываю себе на жизнь на 100%. То есть мне это все в совокупности закрывает мои финансовые цели. Это некая диверсификация деятельности моего мозга. Здесь я придумываю контент, здесь я придумываю долгосрок, здесь я придумываю рекламу, да, здесь я веду ТГ-канал, здесь я зарабатываю на спекуляции. Тут вот OnlyFans еще есть. И все, то есть как бы...
Вопрос еще один про парковку кэша. Я кэш паркую, соответственно, вклады с возможностью быстро снять, плюс УФЗ короткие. А сейчас мне бегают ребята в комментарии, говорят, ты все правильно делаешь, надо фонды ликвидности использовать вот эти вот. Я говорю, я их боюсь, там какой-то посредник непонятный. А ты сейчас в чем кэш паркуешь? Вот если...
Да как и ты.
То же самое ФЗ?
Да, да, у меня есть. Ну, все бабки, которые приходят, я, у меня все проходит через ЗП. Бабки падают, и там есть алгоритм. Если на этот счет упали деньги, с него сразу 10% на один счет, который называется налоги, хотя там до 10 не доходит, там всегда 7, и плюс там 300 тысяч за это, короче. И 10% на счет, который называется 10%. И потом...
Это, по-моему, Тинькофф такая, да, фишка есть?
Ну, зачем рекламировать? Ну, в плане «да». Ответ «да», но, мне кажется, кстати, везде есть сейчас уже.
Ну, может быть, не знаю. Да, я тоже стал использовать, успокоился, кстати, очень сильно облегчает. И когда переживаешь, когда большие налоги надо заплатить, когда что-то тебе прилетело автоматом, ты говоришь, а у меня там есть.
Да, да, и вот эти 10% накопились, и он говорит, а вы можете вклад открыть? Я такой, точно, сейчас процент высокий, все дела. Туда ушло. Плюс, ну, можно, сейчас вот как раз, да, мы с тобой говорили в самом начале, можно припарковать и в короткие тоже облигации.
Про драгметаллы вопрос. Опять же, не очень понял, есть они у тебя сейчас в портфеле или нет. Смотрел пару выпусков, ты там топил, говоришь, серебро. А я сравниваю кусок серебра, вот такой вот килограмм, и ту же, тот же по стоимости слиток золота, он просто тупо меньше. Проблем меньше, мне кажется, для хранения золота. Его, ну, просто объем меньше занимает. Это раз. И второе, ты говорил тоже в каком-то одном из выпусков, слитки берите лучше, чем монета. С монетами тоже... История, проще их сбыть, этих пятнам не придираются.
Кому проще, куда проще сбыть? Сейчас сразу, ну, про монеты.
Ну, монетки, вот смотри, вот у меня сейчас коллега Смирнов пошел, сейчас купил в одном банке слитки. Запакованные, все как положено. В этот же банк пришел через год сдавать, они говорят, у тебя там пятна. Какие пятна? Вы что, я не вскрывал ничего? Не, надо было хранить в правильном месте, в сухом. Я их дома хранил, там, в сейфе или еще где-то. Он говорит, нет, все, там, минус какой-то дисконт от этого. Я когда монеты сбывал... Ну, туда-сюда гонял по определенным причинам. Мне там никто не придирался, проще было.
Ты тот же самый срок, год?
Тоже не, я держал монеты, я помню, это был... они у меня сейчас есть, а до этого у меня был период 2013 год по 2015, я года два их...
Дольше.
Ну да.
Они тоже в упаковке вакуумные.
Да, вот, ну в этой, в пластиковой, это как-то не знаю.
Я знаю еще жестче истории, когда у человека монета инвестиционно начала ржаветь.
Ну, это победоносцы, да.
И он пошел в суд, и оказалось, что потом была проверка в этом зеленом банке, что оборудование, которое их штампует, его надо было чистить, его не чистили, и началась ржавчина.
Это Санкт-Петербургский монетный двор, известность.
К огромному сожалению, история про слитки — это через суд. Но это, ну, вероятность выигрыша там 99%. Почему я против монет? Потому что их в тот же банк сдать легко, а в какой-то другой нет. Потому что... ну, это все.
Почему? Есть же металлические дилеры. Такие ребята, не банки, а вот просто компании.
Да, ну туда, насколько я помню, я мало знаком с этим бизнесом, потому что, отвечая на тот первый вопрос, я не держу золото.
У тебя его нет?
У меня его нет, я сейчас объясню. Для меня слитки, это более понятно, потому что на них нет ничего лишнего, а узор для меня — это лишнее. Я воспринимаю инвестиционные монеты как... украшение частично. Для меня это, лично для меня, это как, ну, серьги, не знаю. Это как...
Узор сложнее подделать.
Да золото в целом, оно же потом проходит экспертизу.
Нет, там есть у тебя большой слиточек такой, больше 100 грамм, там внутри мало ли что они туда напихали.
Конечно. А мы знаем про вот это арабское золото, которое внутри пустое, да. Я согласен с этим. Но его сложнее подделать, но, с другой стороны, легче его подделать туда, что-то присунув. опять-таки, там может быть не золото, узор может быть из другого чего-то сделан. Это более дольшая экспертиза. Mm-hmm. Если есть вопросы к монетам, это более дольшая экспертиза, чем экспертиза самих слитков. Почему я за серебро топил? И в целом, я сейчас считаю так, если мы посмотрим на график роста за последние 15 лет, золото моментами растет в цене быстрее. Но это к доллару. Дело в том, что мы говорим о том, что золото растет в цене в перерасчете на доллар. Золото не всегда растет в цене, металлы не всегда растут в цене. Но они считаются в долларах по унции. У нас доллар растет в цене к рублю. И если мы покупаем слитки, мы всегда на длинной дистанции останемся в плюсе. Для меня золото — это инвестиция на 30 лет, не меньше. Потому что это тот актив, который исторически сохраняет платежеспособность на века. 100 лет назад на определенный кусочек золота мы могли купить там дорогой костюм, сходить в дорогой ресторан. И сейчас мы купим все то же самое такого же качества.
Так все-таки почему серебро? Я просто, знаешь, в голове прикидывал, мне картинку прислали, какие-то буржуи выкладывали, говорят, это там, условно говоря, с 10 тысяч долларов в серебре, и такой кирпичик лежит.
Да.
Или там несколько этих. И вот там, условно говоря, несколько вот этих вот слитков золота. Его просто много.
Не, ну это структура металла. Мы же говорим про инвестицию.
Ты его купил, его даже не запихнешь в ячейку, он не поместится.
Ну, куда вы планируете запихивать слиток, это дело ваше. То, что металл в серебро прирастает в цене активнее, чем золото, это аргумент в пользу покупки именно серебра.
А может, у тебя, наверное, бумажное серебро, я так думаю, поэтому ты просто с этим не сталкивался. Вот, как спекулянт.
Я разное золото видел. Я сотрудничал с компанией, с крупной, которая занимается покупкой золота в любом вообще. У меня клиент-директор, он говорит, что ему приносили золото, от которого соляркой пахнет. Это значит, что его заворачивали в тряпки, хранили в земле.
Хорошо, следующий вопрос про крипту, мой любимый. Я считаю крипту идеальным инструментом обхода ограничений со стороны банков и регуляторов и идеальным таким инструментом для тревожного чемоданчика, вот того самого, когда эти нолики обнулились, условно говоря, но электричество осталось. Ну, банковская система обнулилась, но электричество еще есть. Но я не понимаю, зачем в нее инвестируют. То есть, вообще непонятно. То есть, тревожные люди, такие как мы, я не писаю, как можно выдержать волатильность, какая была в 2017 году, потом вторая вот эта вот волна, или какая она там по счету была. Причем даже ты и падение не выдерживаешь психологически, и рост тоже невозможно выдержать, когда у тебя там эфир, я помню, покупал за 7 долларов эфирку, который вырос до 800. На копейки купил, но у меня просто... я в этот момент трясся, говорю, мне надо продавать, с 7 долларов до 800, да, получается. Все уже, куда там дальше вырасти. А он потом еще выше. Зачем ты инвестируешь в крипту? Для чего?
Ну, кстати, парируя, это же тренировка. Для спокойствия. Есть такой классный мем, когда есть картинка плачущего мальчика и написано «Инвестор в фондовый рынок при просадке 20%», а затем показывают Конора Макгрегора, который вот так сидит, жвачку жует, знаешь, этот известный мем. У него глаза вот так растут, и написано «минус 800%, минус 1200%».
Надо вывести.
Полетело все. Зачем я инвестирую? Я диверсифицирую. У меня не все бабки там, и даже не большая часть, так как и рисковая часть у меня заморожена, да, ты знаешь. Я вообще там, я не знаю, сколько храню, 5 тысяч долларов, может.
Мало.
Да, конечно, это до 10% от моего портфеля. Но мне интересно, потому что мы сейчас с главредом, кстати, придумали новое направление инвестиций в щиткоины, в мемкоины, там по соточке туда заходим. Да классно, очень интересно. Пожалуйста, там Трамп-коин, мага называется, Путин-коин. Вообще, кто создал, хрен его поймешь.
Есть такой?
Да, есть Путин-коин, конечно. И какая основная идея? В том, что он будет пампиться перед выборами. Перед американскими выборами будет пампиться мага. Мага... Трамп-коин, вообще в целом показывает скачки при каком-то упоминании Трампа. Трамп сказал, что он там что-то тра-та-та-та-та-та-та. Все, подрос, продавай. И здесь же работают классические инвестиционные решения, когда ты выставляешь стопы и тейки. Ты должен сам себе сказать, я готов снимать прибыль в размере 100%. Ты такой, ого, 800, что делать? Продавай. Он упал, прощайся. Я со всеми деньгами, которые в крипте, простился. У меня нет биткоина и эфира, у меня нет столько денег. Мне не нравится покупать сатоши. Мне нравится, когда у тебя есть биткоин. Классно. Я вообще денег потерял сейчас в декабре, потому что я прогнозировал падение биткоина, купил опционов на 5 тысяч долларов. что он в январе будет 13 тысяч стоить. И вот так вот сидел, смотрел, по 40, такой, завтра день даты экспирации. Я такой, да точно не будет он 13 уже.
Мне кажется, что ты все-таки на рынок иногда приходишь так, скуки ради. Так, ну, дай поприкалываться, дай там еще что-то. Да, получается. И он тебе это дает. Хорошо, а почему ты тогда там, возьмешь эти те же стейблкоины, которые никуда не положил, и вот он тебе еще один...
Это не мои инвестиции. В стейблкоинах у меня тоже в районе десятки лежит в USDT, потому что это траты. Есть сотрудники, которые на удаленке. Мы с ними рассчитываемся в USDT. Это в том числе оплата каких-то услуг людей там за границей. И это то, что можно потратить в экстренной ситуации. И как у меня один раз случилось. Мы летели с семьей в Индонезию. У нас была пересадка в Дубае. Нас не пустили на самолет. Это длинная история, почему. И мы остались. А карты у меня были только российские. Были наличные доллары, которые я начали тратиться на гостиницу внутри аэропорта, на бизнес-лаунж. И когда я подходил к бизнес-лаунжу, вот мы стоим жестко уставшие, у нас был тяжелейший 5 часов перелета, я там летел стоя, у мамы было давление 200, ребенок просто не спал 5 часов, мы все бледные. И мы подходим, и мне говорят, вы хотите оплатить наличными, идите вниз в кассу. Я говорю, пропустите мою семью, я пойду оплачу. Они такие, нет. Я, блядь, такой стою. И рядом стоит чувак, говорит, давай ты мне нал, я картой оплачу. Я говорю, да, конечно. И вот он достает карту, я такой говорю, ТРЦ-20? Он такой, да. Я говорю, супер, оплачиваю. Чувак из Америки оказался. Я просто открыл телефон, ему перевел, ему пришло. Все, я сохранил баксы наличные, да, у меня все оплачено. Вот способ, пожалуйста.
Вот как то, что я изначально говорил. Идеальный способ обхода любых ограничений. Следующий вопрос, тоже в интервью услышал. Ты говоришь, ты ради, не знаю, чего... Может быть, приколы, еще что-то. Инвестируешь в пирамиды, во всякие...
Ну, уже там. Нет, но было такое.
А это тоже вот тот же прикол, как с мага-коином? Это вот для чего это было?
Да, во-первых, да. Во-вторых, все-таки есть до сих пор люди, которые зарабатывают очень хорошие деньги на хайп-проектах, на скамах. Мы изначально, анализируя компанию, понимаем, что это сетевуха, это кинет людей... И, ну, в целом, если она вот существует первые 2-3 месяца, если нам удалось покопать и найти какие-то лица, узнаваемые из других таких же проектов, мы можем пару месяцев прокатиться, заработать какие-то иксы и выйти.
Интересно. Но при этом ты, вот у тебя, помню, в гостях был кто-то из МММ, кажется, ребята приходили, и вот ты их прям пытал там со всех сторон, хотя, в принципе, ты мог бы просто сказать, ребят, да вот мы все собрались тут, это музыкальные стулья поиграли, через 2 месяца разбежались.
Они не в гости пришли, это было интервью с человеком, который сейчас считается номер 2 после Мавроди.
Они мне периодически пишут, я там
не отвечаю. Даниил Юсупов, по-моему. Мне написали представители МММ, давайте интервью, все дела. Ну, мне не хочется, и я могу запросить большие деньги за это интервью. Оно будет такое МММ, но в целом почему нет, да? И как бы, ну, я не могу это сказать, потому что я и так не считаю. Я туда деньги бы не завел.
В чем отличие?
Я говорю, давайте честное интервью. И если ты посмотришь интервью, там вначале у нас вообще конфликт. Там, я говорю, ваш опричник, он написал, он говорит, какой опричник, да вы знаете, кто я? Я говорю, вы знаете, кто я? Он такой, да я понятия не имею. То есть ему тоже ссылку прислали, типа, вот запишись. Он такой, кто это, что это? Ну, посидели, поспорили, и там были интересные вопросы. Ну, это вот эта тема, вот эта сладкая. Я вижу, что вы человек финансово грамотный, но вы как финансово грамотный человек должны понимать. Я такой, ёпта, в смысле, я все понимаю, ну вы
мне рисуете. Очень понравилась там аргументация, она там, конечно, там отработана. То есть да. На каждый этот они там красиво.
Ну, профессионально.
Профессионально, да. Следующий вопрос про бережливость.
Так.
Ты транжира скорее или наоборот такой вот зажимистый, прижимистый?
Я транжира, я наркоман Wildberries, я вообще...
А кто у тебя в семье следит за тем, чтобы вот норма сбережений была, кстати, какая? Вот,
у нас есть потолок, конечно, у нас есть в какой-то месяц, я там не вообще Wildberries не заходил, ничего не тратил. Нет, есть, мы посчитаем, мы ведем бюджет, конечно, я в какой-то момент понимаю, что я переваливаю, я такой, все, стоп, у нас есть ограничения. Но смотри, бережливость, она в чем заключается, что у тебя есть потолок, и ты такой, классно, трачу. А бережливость — это, мне это не надо. Я лучше вот эти деньги куда-то вот там отправлю. У меня бывает такое, да, я здесь, не хочется раскрывать что, забронировал определенные вещи в Москве, приехал сюда, и я понял, что мне это по сути, не надо. И я все это отменил, потерял там порядка 7 тысяч рублей на отмене брони, и эти деньги просто перевел маме своей. Мама такая, ой, все-таки. Ну, ты же лучше маме деньги перевести. Или жене, или там на ипотеку куда-то там.
Это у меня в гостях тоже анонсирую интервью с Сергеем Котарем. Ну, спасибо, вот ссылка будет. Он там интересную мысль сказал, вот и поставил точку в споре вот этих транжира, не транжира. Он говорит, ребят, что такое потребление? Это дофамин. Замените его окситоцином, гормоном любви. Он дольше торкает, потому что дофамин, он похож, как, я не знаю, там...
Ну, там же тоже траты.
На котов тратиться надо, на маму тратиться надо.
Ну... А, вот это любовь, я думал про...
Детей, вот да. Это. А он дольше играет.
Я про детей подумал, да.
Да-да-да, тоже. Не-не, я не про... Окситоцин, кстати, с нелюбимой женщиной говорят, что в меньших количествах.
А что, влюбиться нельзя?
Наверное, да.
Я вообще влюбчивый. Ой, это удалите, вдруг жена посмотрит.
Такой вопрос про семейных тоже. У меня вот... Были семейные советы, мы там про деньги периодически разговаривали, еще мама когда жила, и вот мы сидим на семейном совете, я начинаю какие-то свои идеи рассказывать, говорю, вот пассивный доход, там, дивиденды, еще что-то там. Они, кстати, иногда до сих пор даже вот с отцом я беседую, они периодически меня обесценивают, говорят, да это какая-то хрень, да это еще что-то, да это что ты там вообще занимаешься, что ты делаешь? Говорю, ребят, ну я уже все вот с капитала живу, что вам еще надо, вот чтобы, не, это фигня какая-то, все отберут там еще. У тебя близкие поддерживают или обесценивают? Вот что ближе? Есть кто-то в семье, кто говорит, да это какой-то
меня игроман? Меня поддерживают и ко мне прислушиваются, но не потому, что я этим зарабатывал, а потому, что им сказали, что я крутой. Я две расскажу истории. Я изначально финансовый консультант. И ко мне... Я работал на определенной компании, куда приходили люди такие, куда деньги вложить, да? Соответственно, я этим занимаюсь больше 15 лет, уже сам индивидуально, я это все прекрасно знаю. Могу подобрать под любой кейс. Так вот, я никогда не предлагал советов, не давал советов своей маме, либо своему отцу. Не знаю, стоит ли замечать или нет, это что отец — это человек, который там не жил с нами, да? Но мы общаемся иногда очень редко. Так вот, когда у меня появился YouTube-канал, я помню, что мне позвонил отец и говорит, что ты этим занимаешься? Ты теряешь время, вообще надо время в другое вкладывать. Я такой, да-да, хорошо. И продолжил. Делаю. И в какой-то момент, там через несколько лет, он звонит, говорит, и рассказывает историю о том, что его бухгалтер в каком-то городе, они общались, и он сказал, а как ваш сын себя чувствует? Он говорит, а что такое? Ну вот он болеет, откуда вы знаете? А у него был выпуск, где он типа болеет, и он все равно выпуск сделал. И... Потом ему стали точно говорить, а это твой сын, а это твой сын, а это твой сын, а это твой сын. И он такой, нифига ты сделал, классно. Но так ни одного совета не спросил. А вот мама, она однажды меня спросила, что, давай портфель, не портфель? Я говорю, хорошо. Мы поехали к брокеру, крупному российскому, пришел финансовый консультант, сел, я портфель уже нарисовал, я говорю, просто счет открываем, деньги закидываем, я дальше все сам. Он говорит, а что вы там планируете купить? Я говорю, это. Он говорит, ну вы понимаете, что можете все деньги потерять? Мама такая, в смысле все? Я такой, в смысле все? Он говорит, вот этот структурный продукт, который вы планируете купить, в нем может быть там убыток. Я говорю, минутку. В рамках этого структурного продукта риск 20%. Мы можем потерять только 20%. А сам структурный продукт занимает там 30% от всего портфеля. Он такой, ну да, я это имел в виду. И мама такая, кофе принесите. И все, и мама поняла, что вот я говорю четко, осознанно. Ну и сейчас как бы у нее все хорошо, у нее там плюсы, она иногда меня спрашивает. Но человеку консервативному все-таки было тяжеловато сидеть в фонде, и поэтому у нее сейчас в основном облигации и вклады.
А супруга инвестирует?
Ну, я за супругу инвестирую. У нее, естественно, есть свои деньги, у нее есть свой портфель, я периодически его пересматриваю.
Вопрос про семейные инвестиции. Я вижу, вот как вот коллеги мои периодически заводят портфели, там, миллион дочке, там, миллиард сыну и так. Вот. Я не понимаю, зачем они это делают. То есть, вот я что-то попытался завести отдельный счет ребенку, там, назвал фонд образования, а потом думаю, блин, да я возьму из своего вот этого кэша, сколько ей надо там на институт или еще что-то, когда она подрастет, речь про младшую, и спокойно вытащу. Зачем мне еще отдельный портфель, вот как...
Портфель нужен, во-первых, чтобы деньги работали. Во-вторых, так как это долгая история, вот у меня сыну 3, то есть у него минимум еще 16 лет этому портфелю, то есть я смогу, скорее всего, все просадки пережить. В-третьих, лично для меня, потому что у него есть портфель сына, и он диверсифицированный, лично для меня это вопрос закрытия его финансовых целей на момент, когда мне будет 50 что-то там.
Цели же не сформированы у него.
Те цели, которые у меня есть в голове, у любого родителя есть видение ребенка. Это он, возможно, будет учиться, он, возможно, захочет путешествовать, он, возможно, будет скрываться, потому что на машине собьет какого-то человека насмерть. Ну, деньги нужны. Я составлял портфели людям, именно семейные портфели. На супружескую пару всегда уделяю внимание, что у вас у каждого должны быть свои деньги. Зачем мне свои деньги? У вас, у человека, у кормильца должен быть портфель, потому что если у вас будет инсульт и вас парализует, вы 100% не захотите, чтобы дети вам говно вытирали, а чтобы это делали в хосписе специально обученные люди. Поэтому у меня есть мой портфель, чтобы это делала ни жена, ни ребенок. У ребенка должен быть портфель, чтобы он сказал, я нахавался этой школы до жопы в 18 лет, я просто хочу поехать, там, не знаю, употреблять алкоголь, наркотики, там, на Ибице, перетрахать все что угодно, и, возможно, через 4 года я смогу пойти учиться. И вот эти деньги нужны, чтобы он это все сделал, и потом еще деньги были на учебу. Поэтому деньги будут диверсифицированы в крипте, чтобы он мог в любой точке мира их тратить, в валюте, чтобы он мог в любой точке мира их тратить, в акциях, чтобы ему было впадло их продавать, потому что я ему показывать буду, что вот рост, 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 нахрен тебе их продавать, если дальше будет рост. Возможно, будет недвижимость. У нас есть недвижимость, которую моя жена считает недвижимостью сына. Я так не считаю, но мое мнение, оно как...
В таких решениях решение принимает кто-нибудь одна.
У меня вот, знаешь как, вот такое у меня чувство, я сейчас попытаюсь объяснить. Все, сейчас я это сделаю, а дальше свободен. Типа вот, ну...
Социальная программа.
Да, все. А дальше меня вообще не трогай. У тебя вот это есть, я тебя воспитал, сейчас я, пожалуйста, буду вот огородом заниматься. Я не знаю, чем буду заниматься после 50. Я уехал там в Воркуту.
У меня огород есть, кстати, забавная штука. Сделал домик с огородом, сейчас опять к посевной готовимся. В завершении вот такой вопрос про медийность. Вот можно ли медийность назвать активом? И если да, то вот я вижу какие-то свойства у него, которые не позволяют мне его активом считать, потому что я, например, не очень понимаю, как его накапливать. То есть ты перестал ролики выпускать, ты закончился. Получается, что твой актив сдулся.
Да.
Вот.
Я согласен.
Считаешь ли ты медийность активом, или это что-то другое?
Я считаю, это не только актив. Нельзя сказать, что это только актив. Но, безусловно, если развиваешься, поддерживаешься на том же уровне. Но это всегда работа, потому что мы сейчас живем в такой реальности, когда для того, чтобы зарабатывать, либо получать столько же, как и раньше, надо делать больше. Надо совершенствоваться, смотреть дальше. Естественно, это актив, потому что люди заказывают рекламу. Люди некоторые хотят, чтобы я сидел в бейсболке там с логотипом, мне это не нравится. Да, это то, что можно продавать. Это то, на чем можно зарабатывать. Но ты очень правильно сказал, если ты не поддерживаешь, то этот актив сдуется. Поэтому, да можно с любым активом сравнить. Сравни с квартирой. Вот купил квартиру в жилищном комплексе. Все хорошо, классно. Заехали люди, оставили срач. Ты пришел, не стал этим заниматься, сдал дешевле. Но есть внешние факторы. Например, YouTube перестал платить монетизацию. Да, денег меньше. Начинаешь работать на тех рекламодателей, которые платят на ИП. Квартира, да? Уехали мигранты, сдаешь только другим, меньше платежеспособным, например. Открыли здесь мусорку рядом, уже будешь меньше сдавать, правильно? Какое сравнение? Сделал выпуск с каким-то МММ, да? Заказчик спросил, ну, я не хочу размещаться в следующем выпуске после МММ. Давайте, хорошо, сделаем дешевле. Это да, это скорее бизнес как актив, вот так.
Понял тебя. Рами, спасибо тебе большое, что пришел. По-моему, веселая такая интересная содержательная беседа получилась. Друзья, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Рами, ссылка будет в описании. На YouTube-канал тоже подписывайтесь. Куда-нибудь еще надо подписаться?
Нет, этого достаточно. Большое спасибо, что вы посмотрели. Мне было приятно здесь находиться. Я надеюсь, что то, что я рассказал, кому-то будет полезно.
Друзья, на мой канал тоже не забудьте обязательно. Ссылка будет тоже в описании. Всем спасибо. Надеюсь, выпуск был полезен. Всем пока.